Приветствую вас, драгоценные братья и сестры, дорогая церковь. Слава Иисусу Христу! Приятно вас видеть всех. Пока пел, голос потерял. Я не так давно верующий, хотя седой. И лет 15, выходя за кафедру, я всегда волнуюсь. Вот почему-то не покидает меня чувство волнения, путаюсь в мыслях. Бывает, скажешь, потом жалеешь, что сказал что-то, что-то недосказал. Но когда вот воспользовались мы карантином, и брат Леонид позвал петь, я понял, что петь тоже сложно и тоже тяжело. Вот, и репетиции наши, одну песню за одну репетицию по полтора часа гоняем туда-сюда. Вот, и тоже это очень волнительно. Вот я для себя заметил, что это тоже очень волнительно. Вот когда даешь, и грудь начинает спирать от волнения и все остальное. Поэтому вы нас покрываете. Мы в простоте стараемся ради Господа, не ради себя. Я принял себе на сердце такое место Испания, где написано, что мы не себя проповедуем, а Христа распятого. Поэтому пусть нам Господь в этом поможет не себя проповедовать, а проповедовать Иисуса Христа. Одно место из Писания, которое положилось мне на сердце, и также, как я уже засвидетельствовал, что я немножко волнуюсь, благодарю Руслана за откровение, которое я услышал от него. Я теперь понял, почему я с препятствиями и с разными встречаюсь в жизни. Бог что-то делает в нашей жизни, да? Первая глава первого послания апостола Павла к Тимофею. Со второго стиха прочитаю по шестой стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, родословьями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступившие некоторые уклонились в пустословие». Ну, как я для себя понимаю, одна из причин Ефесской церкви, церкви в Ефесе, была то, что учителя, которые там учили, они занимались не тем, чем нужно. И фактически жизнь человека, исповедующего евангельскую веру, находящегося в церкви, если его жизнь не вращается вокруг Иисуса Христа, вокруг Его Слова, все остальное переходит в пустоту, в пустословие. Мы можем, находясь в церкви, говорить пустые слова. Ну, может быть, не за кафедрой, бывает и за кафедрой, но так, в общении, вот бывают верующие люди, они тоже могут уходить в пустословие. И апостол Павел учит все же, чему надо учить и в чем нужно назидаться. И вот эти три момента, о которых апостол Павел говорит, я хочу сегодня очень коротко, несколько, немножко сказать, но я понимаю для себя, что это очень важно и актуально и сегодня для нас. И сегодня для нас это то, к чему призывает Писание, очень актуально. Это любовь от чистого сердца, добрая совесть и нелицемерная вера. Мне бы хотелось, когда я читал этот стих, как-то переставить немножко местами. Мне кажется, что надо было бы написать, ну это мне кажется, нелицемерная любовь, да, и чистая вера. Ну, как-то оно больше бы подходило, искренняя вера к вере, может быть, да, вот, с искренней верой, вот. Ну, апостол Павел почему-то употребил вот это такое выражение, что, приступая, как сейчас я прочитаю, любовь от чистого сердца. Вот, и вот я хочу вот насчет этих трех моментов немножко порассуждать. Почему любовь от чистого сердца? Ну, очень, очень просто, наверное, что слово «чистое» еще имеет значение «очищать», «чистить», «очищать». То есть, другими словами, Бог, работая с нами, с вами в церкви, Он очищает наши сердца, чтобы любовь наша была действительно похожа на Его любовь. Не такая, как порой бывает, мы сталкиваемся в этом мире, когда любил до поры до времени, что-то произошло, перешло в ненависть. Да? Но любовь Божья, она несколько другая, намного другая. Любовь от чистого сердца. Вот антоним этому слову, противоположное слово «чистое сердце», наверное, «лукавое сердце». Да? Можно какой-то подобрать один из антонимов таких – «лукавое сердце». И я вспоминаю, два случая такие были в истории, в ветхозаветной истории, в жизни Иоава. Вот первое, когда он позвал, Давид примирился или позвал к себе Авенира, вы помните, да, и принял его и сказал, что все, мы будем в добрых отношениях и вместе идти одним путем, но Иоав, он решил поступить по-другому. Он позвал этого Авенира. Я очень коротко сокращаю просто историю. Я верю, что многие читали это место из Писания. И он его поразил. Тот пришел к нему в надежде, что будет какое-то общение доброе, но Иоав его поразил. И потом Давид оплакивал и говорил, что невиновен я в крови сей, потому что это с лукавством было сделано. Еще один момент, когда Давид точно так же призвал военачальника Амисая. Был такой Амисай, и он немножко задержался при сборе народа. И вот Иоав пошел к нему и, как бы приветствуя, взял его за бороду, и левой рукой, он был левша, поразил его в живот так, что внутренности вывалились наружу, да? Некрасивая такая, так вот даже страшно представить такие вещи. Но вот так вот он выразил свое отношение. Как бы приветствовал его, взял за бороду, как бы, чтобы поцеловать, но в это время поразил. Лукаво поступил, лукавое сердце. Вот, мы сегодня говорим о том, что чистое сердце. Бог ожидает, чтобы у нас было чистое сердце с любовью. Вот, и как об этом говорить? Что об этом можно сказать? Я, когда рассуждал над этим местом Писания, я немножко хочу, может быть, что-то о себе сказать. Когда я уверовал, я так достаточно ревностно влился в служение церкви. Это правильно, я сразу скажу. Для всех, кто сегодня собирается заключить завет с Господом, это правильно – служить ревностно Богу. Вот, позвали трудиться в реабилитационном центре, я сразу же пошел учиться в колледж библейский, уже на своих младенческих, уже таких духовных годах, уже приобрел какие-то знания, впоследствии поехал в Рыбницу, это был такой основной колледж нашего братства, там получил знания, но полученные знания, они сыграли в моей жизни такую негативную роль. Я опять же говорю, что хорошо знания получать, но вот я про себя говорю. Негативные в чем они выражались? В том, что я, сталкиваясь с тем, что я не так понимаю, люди не так поступают, что-то еще как-то происходит не так, как у меня уже сформировано какое-то сознание, я осуждал внутри людей, я избегал общения с такими людьми, вот, или церкви, скажем так. Вот. И внутри вот была такая постоянная борьба, постоянно, как вот поступать, как вот относиться к этому. Вот вы помните, когда ученики проходили вместе с Иисусом через Самарию, и их не встретили? Что сказали ученики? Они сказали: «Скажи нам, и мы сведем огонь». Да? Но Иисус что ответил? Он говорит: «Я пришел сюда не губить, а спасать». Да? Вот. И вот как было к этому относиться? Как было относиться к этому, когда человек неправильно поступает? Когда действительно, может быть, неправильно есть, мы сталкиваемся, вот как вот сегодня уже было сказано, мы сталкиваемся с неправильными какими-то моментами, поступками, делами людей. Что с этим делать? Как нам к этому относиться? Или люди поступают не так, как мы понимаем? Как любить, вот, когда не так все происходит? Бог мне говорил, давно уже говорил такие слова, что ты не смотри на людей. В другой момент Он говорил, что будешь говорить без любви, будешь как кимвал звучащий. И вот эта вот борьба постоянная внутри, я понимал, что что-то не так происходит. Но как с этим, как это преодолеть? Меня постоянно напоминались мне постоянно такие слова: «И по причине беззакония во многих охладеет любовь». И вот это постоянное место было в моем разуме. И благодарение Богу, что Бог, Он есть Бог терпеливый, долготерпеливый. И Бог трудится с каждым из нас, Бог совершает свою работу. И хотя, наверное, если в отношении меня я так задумался, как-то Бог, очень долго я что-то сгибаюсь под Его крепкую руку, я вспомнил свою национальность, и я вспомнил место из Писания, когда Иисус говорил еврейскому народу: «Жестоковыйные вы». То есть, другими словами, шея не очень-то сгибаться хочет, да? Хочет все равно своего, хочет своего добиваться. Вот. Но Бог свою работу совершает, и Бог говорит к нашему сердцу. Я верю, что для кого-то это может быть тоже полезно. Мы будем сталкиваться по причине беззакония, во многих охладеет любовь, и мы должны для себя понять, что мы будем с этим сталкиваться. Мы будем сталкиваться, может быть, с еще большими беззакониями, которые мы даже до сего момента, может быть, еще и не видели. Но Бог сегодня говорит каждому из нас сердцу, что по причине беззакония охладеет любовь. И Бог желает, чтобы, сталкиваясь с какими-то моментами, твоя любовь не охладела. Твоя любовь не охладела к человеку. И по прошествии какого-то времени работы Бога с моим сердцем, все-таки я для себя пришел к такому сознательному выводу, что ты можешь сталкиваться с людьми, встречаться с какими-то неправильными вещами, но у тебя никогда не должно нарушиться отношение с человеком. Ты можешь быть не согласен с человеком, ты можешь что-то в нем видеть, неправильные какие-то вещи, но это не причина того, чтобы потерять отношения с человеком. Точно так же, как мы, многие из вас, родители, мы зачастую видим в детях наших какие-то неправильные моменты. Мы видим, что дети не так поступают, как мы хотели бы поступать. Но у нас что, пропадает любовь к ним? Нет, у нас не пропадает. Мы их все равно принимаем такие, какие они есть. Мы все равно ищем, идем навстречу, ищем общение с этими детьми нашими непослушными и тому подобное. Да, сердце скорбит, да, сердце плачет, мы молимся, но тем не менее мы ищем общение. Церковь – это семья Божья. И точно так же в нашей семье мы очень важно, чтобы точно так же поступали по отношению друг к другу. Это не причина того, чтобы ты потерял отношения с человеком. Я могу быть не согласен, и может быть это действительно так. Может быть я на 100% прав, но это не причина разорвать отношения с человеком. Это не причина избегать общения с человеком. Почему? Потому что Бог испытывает наше сердце. Бог сегодня смотрит в наше сердце, как я реагирую на те или иные моменты в моей жизни. И действительно, если это так бывает, то есть одно место из Писания, которое говорит, действительно, мы должны прибегать к каким-то моментам, вот к обличению, например, да? Написано, я прочитаю притчи 27 глава, 5 стих. Написаны такие слова, я как-то читал и размышлял над этими словами. Притчи 27 глава, 5 стих. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь, искренне укоризны от любящего». И вот я для себя один момент понимаю, что если действительно ты видишь в человеке, что он действительно нуждается в том, чтобы обличить действительно его поступки неправильные, то первое, что ты должен испытать в своем сердце, есть ли у меня любовь к нему? А потом уже тогда только подходить с обличением, с молитвой и с обличением, искренне укоризны любящего человека. И это очень правильно. Почему? Потому что мы с другой стороны, мы можем... Человек где-то поступает неправильно, делает неправильные поступки, и мы, как бы проявляя любовь, скрытую свою любовь, мы никак на это не реагируем, мы все равно потакаем как бы его неправильным поступкам, мы все равно как бы с ним все равно имеем какие-то отношения, и человек, даже не осознавая, может быть, может идти вниз по наклонной, вместо того, чтобы возрастать в отношениях с Богом. И поэтому, как и написано, что лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Вот. Но в то же время, как реагировать тому человеку, который получает, я обратную сторону смотрю, мы все, может быть, в большинстве нашем любим, ну, наверное, больше обличать, чем быть обличаемы, правда? Вот кому нравится, когда тебя подходят и обличают в чем-то? Ты неправильно поступаешь, ты неправильно то делаешь или еще что-то. Как реагировать? Мы сразу ополчаемся, мы сразу защищаться начинаем, вот как ежики такие становимся. Вот я сразу вспоминаю место из Писаний и очень часто его практикую. Ну как, не часто, но вот когда нужно, практикую. Написано, в псалме написано, пусть обличает меня праведник. Как там дальше написано? Это как елей для моей головы, да? Вот поэтому обличение тоже иногда нужно правильно воспринимать. Но цель вот этого, скажем, вот этого момента, о котором я сейчас говорю, любовь от чистого сердца, это очень правильно относиться к человеку, правильно реагировать на ситуации. Если мы сталкиваемся с вами с чем-то, то, что не так я понимаю, это не причина того, чтобы ты разорвал человеком, тем более осуждал, тем более не любил человека, потому что это может преградить тебе дорогу в небо. Дорогу, и ты будешь в церкви, но в то же время никуда ты не придешь. Второе, о чем говорит апостол Павел, это добрая совесть. Цель увещания – добрая совесть. Бог ожидает, чтобы мы жили в доброй совести. Что это такое? Когда мы с вами, многие из нас, заключали завет с Господом, что мы делали, стоя в воде? Обещали Богу жить в доброй совести. Да? Ну вот мы вчера немножко с молодежью говорили на эту тему, обещали Богу жить в доброй совести. Апостол Павел говорит, какая она должна быть, добрая совесть, кому она должна направлена быть, добрая совесть человека. 23 глава Деяний апостолов, там написано, апостол Павел, предстоя и отвечая за свою жизнь пред Синедрионом, пред людьми, он говорит, 23 глава, 1 стих. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня». Первое, о чем здесь апостол Павел говорит, очень важно жить пред Богом каждый день нашей жизни. Дальше он говорит, 24 глава Деяний апостолов, написано это в 15-16 стихах. «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего они сами ожидают, посему я сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и кем? И людьми». Еще очень важно, чтобы наша совесть была чиста пред людьми. И два места из Писания, которые тоже продолжить хочу эту мысль. Первое говорит о том, что наша совесть пред Богом и пред самим собой должна быть чиста. Написано апостол Павел во втором послании Коринфянам, в первой главе, он говорит такие 12 стих. Второе послание Коринфянам, первая глава, 12 стих. Написано: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно у вас». Павлу свидетельствовала совесть, что он жил так, как должен жить христианин. Вот первое, что мы должны, в чем мы должны себя испытывать, свою совесть. Вот как я живу в этом мире? Брат Томас немножко сегодня этого коснулся, на работе, в доме или еще что-то. И совесть что-то нам говорит об этом. Если твоя совесть, она спокойна, если ты можешь сказать, что я с чистой совестью живу пред людьми, слава Господу. Но если совесть тебя начинает обличать за какие-то поступки, то надо что-то с этим делать, правда? Второе место, то же самое записано во второй послании к Коринфянам, 4 глава, 1-2 стихи. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божьего, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Вот жизнь человека, который представляет себя совести другого человека. То есть, другими словами, на меня смотрят люди, и они видят, расходятся ли мои дела, мои слова с тем, что я исповедую, свою веру в Бога. И человек может, уже глядя на мои поступки, судить обо мне, что я из себя представляю. Я неоднократно слышал, что человек этот очень много хорошо говорит, очень все правильно, но, зная его жизнь, я не хочу его слушать. Я слышал такие вот выражения. Правда, давно, слава Богу, что в последнее время я не слышал такого, но как-то я один раз об одном человеке я слышал такое вот свидетельство. Я могу согласиться, что это может быть надуманное такое, люди иногда не любят и друг на друга там хулят, но не дай Бог, чтобы вот так вот это было, что он говорит очень много и очень хорошо, но жизнь его не свидетельствует об этом. Здесь же написано: «Отвергнув скрытые постыдные дела». Первое, то, что может быть даже не видно человеком. Может быть, что-то у тебя есть там внутри тебя, постыдное, вот, скрытое. Вот апостол Павел говорит, мы это отвергаем. Мы этого не допускаем в своей жизни. Мы боремся, чтобы этого в нашей жизни не было. Дальше написано, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, представляем себя совести всякого человека. Что такое совесть? Я прочитал Владимир Даль, что говорит о совести? Он говорит, это внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка. Я очень узко говорю, можно говорить здесь о сожженной совести или еще о другом. Я сейчас не касаюсь этих моментов, ввиду того, что у меня времени очень мало, я касаюсь только вот этого, что совесть – это то, что внутри нас заложено Богом, и оно реагирует, что-то там реагирует на поступки. Плохие это поступки или добрые? Одни осуждаются, другие одобряются поступки, да? Вот это есть то, тайник тот души. Но я интересно, когда я заинтересовался, что такое совесть, заглянул в интернет, и вот что один момент, что говорит светский источник о совести. Я только концовку прочитаю, потому что, в принципе, они то же самое говорят более-менее, но меня поразила вот концовка. «Страшны муки совести, и никуда нам от себя не уйти, будем страдать, пока не искупим вину». Вам нравится такое характеризование или нет? «Будем страдать, пока не искупим вины своей». Я думаю, что когда человек прочитает вот такое определение для себя, то ему обеспечена депрессия. Вот если совесть осуждает, и ты не знаешь как, а что делать, если человек не может искупить свои вины? А что делать, если тот человек, с которым ты нарушены отношения, ты что-то сделал, и он ушел в вечность? Вот я неоднократно слышал, когда люди потом говорят неоднократно себе, что я никогда себя не прощу. Как мне быть сейчас? Меня судит все, потому что мама там или кто-то еще, ее уже нет в живых. Вот как попросить у нее прощения? И вот одна сестра, посещая одного пожилого человека, как соцработник, он был, то есть он и сегодня живой, из еврейского народа, он был такой нелюдимый очень. К нему не очень хотели ехать соцработники. Почему? Потому что, ну, неприятный человек, такой острый, не хочется с ним общаться. И вот эта сестра, посещая, общалась с ним, и она вдруг узнает, что причина, почему он такой. Оказывается, что он очень много зла в молодости своей сделал, родственникам своим вот, и тому подобное. И теперь его все это мучает. К старости лет это начинает человек вылазить все наверх. Вот у старших людей вот какие-то вещи, с которыми не разобрались в молодости, они потом наверх вылазят. Поэтому я всегда говорю у нас в Нововильне, что старшим людям всегда очень важно, пока ты молодой, с этим разобраться, потому что потом не знаешь, как с этим делать, что с этим делать. Вот, то, вот у этого человека вот такое состояние. Она предложила ему, давайте, хотите, я священника приглашу, он приедет к вам, помолитесь, исповедуйтесь, вот, и получите какую-то свободу для своей души. Он так и сделал, хочу, говорит. Он позвала она священника, помолились, он исповедался, и потом человек уже стал более открытым и более свободным человеком. Почему? Потому что это все у него ушло, осуждение ушло. Для нас с вами есть место из Писания, которое конкретно, очень четко говорит, что нам делать, когда совесть нас осуждает, что нам делать, когда вот такая есть вот тяжесть на душе. Послание к евреям, 10 глава, 21-22 стихи. Я даже немножко с 19-го, немножко выше прочитаю. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, кроплением очистив сердца от порочной совести». О чем это говорит? Это говорит о том, что мы всегда имеем пред собой милость Божью. Это Голгофский крест, это страдание Иисуса Христа, это жертва Иисуса Христа, когда мы можем подойти к жертвеннику, когда мы можем подойти ко кресту Христову и там сложить то, что нашу душу томит, то, что в нашей тяготит нашу жизнь, покаяться, если нет у тебя другой возможности каким-то образом примириться, что-то еще. Мы всегда имеем первосвященника великого, который прошел небеса, который ходатайствует за нас. И мы недавно праздновали праздник Вознесения Иисуса Христа. Он вознесся для чего? Он воскрес для оправдания нашего и вознесся для чего? Для того, чтобы ходатайствовать за нас. Он сегодня ходатай, наш ходатай с вами. И слава Ему за это, слава Господу. И последнее, очень коротко, апостол Павел говорит, и нелицемерная вера. Вот что такое нелицемерная вера? По-разному можно говорить, я очень коротко мысль такую скажу. Нелицемерная вера – это, ну, лицемерная вера – это вера на показ. Вот когда мы, может быть, не имеем той веры, но мы хотим что-то показать, да, что мы более духовные с вами, мы более верующие, нам неудобно признаться, что я, может быть, 20 лет в церкви, но у меня еще не хватает веры для чего-то, да, и мы хотим что-то выглядеть, но сталкиваясь с какими-то препятствиями в своей жизни, сталкиваясь с чем-то трудным, у нас не хватает веры победить это. У нас нету веры для победы, а Бог хочет, чтобы мы жили победоносной жизнью. Бог хочет, чтобы верующий человек приходил к Нему с полной верой, как мы только что читали, да? Что же делать, как быть? Продолжать делать вид, что ты духовный такой человек, и у тебя веры на все хватает. Ну, сколько ты сможешь так вот держаться? Вот Писание говорит, как вот сегодня брат Чеслав читал, что каждого строение будет испытано. В огне покажет, как то, на чем строил. Да, огонь покажет. И то есть это говорит о том, что если мы сегодня еще не столкнулись, то мы обязательно столкнемся с тем, что огонь испытает дело веры нашей, как мы ходили пред Богом. И я для себя нахожу такие ответы. Вот очень важно, Бог ожидает от нас искренней веры. И если у тебя не хватает веры, то подойди к Богу и скажи: «Господи, помоги моему неверию». Помните, как когда-то этот сказал человек, который молился за своего сына: «Помоги моему неверию». Когда ученики столкнулись с проблемой, как им прощать, они говорят: «Боже, умножь нас веру». Как можно столько раз прощать человеку? Один раз извинился: «Ну хорошо, прощаю». Второй раз: «Ну ладно, прощаю». Но когда много раз, то «Ну я не верю, что он искренне кается предо мной. Я не верю, что он искренен по отношению ко мне. Господи, умножь во мне веру, чтобы мне поверить, что он искренне приходит ко мне». Но Иисус именно так поступает. Именно так Бог поступает. Он нас прощает каждый раз, когда мы к Нему приходим. И иногда я, например, себя ловлю на мысли: «Господи, не надоело ли Тебе одно и то же мое покаяние?» Вот. Но я верю, что Он так сказал. Это сердце Бога. Он говорит: «Я прощаю тебе каждый раз, когда ты приходишь. Когда ты приходишь ко мне, я прощаю тебе». И последнее место из Писания, говорящее о вере: Бог желает, чтобы ты был всегда действительно возрос в вере, чтобы ты был сильный в вере. И то, что мы сталкиваемся с чем с вами, оно служит нам не просто для того, чтобы нас завалить как-то, нас сделать маловерными какими-то или еще что-то, но наоборот, для того, чтобы взрастить нашу веру. Последнее место из Писания, первое послание апостола Петра, первая глава, я прочитаю тоже с 3 стиха, чуть ниже. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». То есть, другими словами, мы через покаяние, через принятие жертвы Иисуса Христа, мы получили с вами упование живое. Мы сегодня с вами наследники Царства Божьего. И здесь написано: «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас». Какие великие слова! Бог хранит для нас. Но что-то от нас зависит. Написано: «Силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Бог что-то в нашей жизни производит, Бог что-то допускает, и первое, что мы к чему можем приходить: «Отче, умножь во мне веру, помоги моему неверию». Но впоследствии написано, когда мы, проходя все это, и вера наша возрастает, она будет дороже в Божьих очах всякого золота, которое огнем испытывается, и оно чистое, может быть, последние там девятки там или еще что-то, десятки можно приклеить, вот что еще хочешь. Но здесь оно дороже, твоя вера будет дороже. Я хочу вместе с вами помолиться. Я хочу помолиться о том, я говорил о чистой любви, о чистого сердца. Я не знаю, может быть, кому-то это звучало слово, может быть, действительно кто-то сегодня переживает осуждение по отношению друг к другу, какую-то неприязнь друг к другу. Я хочу сказать Словом Божьим, что Писание говорит, что этот человек он будет как кимвал звучащий. В очах Божьих это ничто. Я могу иметь полную веру, я имею дары все, но если у меня любви нету, нет мне в этом никакого толку. Поэтому любовь от чистого сердца. Бог ожидает, Бог очищает наши сердца, Бог желает этого от нас. Второе, Господь хочет, чтобы совесть наша, она была доброй. Если что-то осуждает нас, мы имеем крест Голгофский, мы имеем кровь Иисуса Христа. Третье, о чем мы говорили сегодня, это вера. Бог ожидает, чтобы ты с верой побеждал, входил в наследство нетленное, верой приобретал это. Пусть Господь нас благословит. Я хочу обратиться к тем, кто, может быть, вот где-то Дух Святой говорит к сердцу человека. Вы всегда можете прийти сюда, чтобы помолиться от вас. Я вчера с молодежью говорил на тему исповедь. И говорил о Давиде. Что нравилось Богу в Давиде? Одна из черт качества его характера – это человек, который был смел в том, чтобы признать свои ошибки, осознать свои поступки и принести это Богу. У него была смелость признать себя где-то, где он был неправ. Вот это тоже великое, потому что чаще всего люди, они как-то защищаются, оправдываются, им стыдно потерять репутацию, как обо мне подумают или еще что-то. Но у Давида было, он заботился о том, чтобы его репутация пред Богом была, а не пред людьми, в первую очередь. Поэтому будем молиться. Если кому-то слово сегодня говорит, можете выйти сюда вперед, чтобы помолиться, чтобы призвать имя Господа Иисуса Христа, отдать Ему свою жизнь, вот, любить от чистого сердца, в доброй совести и с полной верой. Давайте будем молиться.